Позвольте представиться в качестве инициатора проведения этого круглого стола. Меня зовут Олег Смолин. Я депутат Государственной Думы, фракция КПРФ, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вице-президент Олимпийского комитета России. Вместе со мной в президиуме Андрей Евгеньевич Клочков, лидер фракции КПРФ Московской городской думы. Он очень молод, это правда пройдет, но зато он уже снискал репутацию высокотолкового человека, следующего, защищающего интересы своих избирателей. Рядом со мной Евгений Алексеевич Кузнецов, президент Российского союза инвалидов, соорганизатора сегодняшнего мероприятия. И следом должна быть Ирина Юрьевна Резцова, которая, вообще говоря, принадлежит идея нашего сегодняшнего круглого стола. Напомню, что круглый стол проводится фракцией Компартии Российской Федерации совместно с Российским Союзом инвалидов, но мы не рассматриваем это мероприятие как сугубо политическое, тем более выборное. Мы пригласили на наш круглый стол депутатов с инвалидностью всех фракций, кто придет, обязательно предоставит слово. А пока про идею круглого стола, которая принадлежала, повторю еще раз, с соблюдением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Ирине Юрьевне Резцовой. Мы, когда собираем людей с инвалидностью или людей, которые с нами работают, мы почти всегда говорим о проблемах. И это правильно. Проблем в России миллион. И сегодня мы отчасти тоже будем говорить о них, но все-таки идея круглого стола в другом. В канун Международного дня инвалидов, Международной декады инвалидов поговорить о тех людях с инвалидностью, которые живут по известному принципу «да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что». То есть, которые преодолевают все трудности и проблемы, достигают в жизни, среди всего прочего, еще и успеха, а также о тех людях, которые помогают представить людей с инвалидностью в современном российском информационном поле. Поэтому наш круглый стол сегодня как раз и посвящается проблемам законодательной информационной системы России в связи с предстоящей ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Мне кажется, что здесь собраны очень интересные проекты. Главные герои сегодняшнего круглого стола – это те, кто будет представлять проекты. Позвольте мне коротко представить только один проект. Я напомню, возможно, часть из вас присутствовала в этом зале 8 июня текущего года, когда мы представляли концепцию внесения изменений в законодательство, связанных с предстоящей ратификацией Конвенции о правах инвалидов. После этого круглого стола мы выставили концепцию изменений законодательства на сайт Смолинова и другие сайты. Мы получили довольно много замечаний и предложений. Мы доработали концепцию, выстроили ее по разделам. Теперь новый вариант концепции снова выставлен на сайте. Мы призываем вас внимательно еще раз посмотреть. Работа не закрыта, мы теперь будем превращать эту концепцию в законопроект. Есть еще для этого некоторое время. Будем рады вашим предложениям и замечаниям, повторю. В концепции есть разделы, посвященные основным понятиям, в частности понятию инвалидности. Напомню, что мы предлагаем отказаться от того, чтобы связывать инвалидность с ограничением той или другой сферы жизнедеятельности человека. Мы предлагаем связывать понятие инвалидности с социальными барьерами в соответствии с конвенцией, которые, в свою очередь, вызваны нарушением функций организма, дабы исключить возможность произвола чиновников. В концепции есть специальный раздел, посвященный рабочим местам для инвалидов. Мы предлагаем вернуться к квотированию рабочих мест, как это имеет место во всех странах Европы. К сожалению, Российское министерство здравоохранения и социального развития предлагает отказаться от идеи квотирования рабочих мест. Министерство кажется непродуктивной, а нам кажется продуктивной. Я тут за время, пока мы не собирались, случайно побывал в Турции, ровно тогда, когда мы отменили лучшую часть нашего закона о социальной защите инвалидов федеральным законом номер 122, в том числе улучшили резко принятие положений, связанных с квотированием рабочих мест. Турки, наоборот, приняли закон о квотировании, они готовятся в Евросоюз, но мы пока вроде говорим о Евразиатском союзе, дай бог, чтобы мы не собрались в африканский, отменяя те механизмы, которые используются в разных странах. В концепции есть специальный раздел, посвященный образованию людей с инвалидностью. К сожалению, в последней версии закона о образовании, федерального закона, который подготовил Министерство образования и науки, забыли упомянуть, что право выбора учебного заведения, инклюзивного или специализационного, принадлежит родителям ребенка, если речь идет о ребенке или самому студенту. Если речь идет о студенте, мы прописываем подробно эти предложения в данный раздел. В концепции есть специальный раздел, посвященный техническим средствам реабилитации. Мы предлагаем отказаться от того, что предложила Государственная Дума в декабре прошлого года, ухудшив возможности получения высококачественных технических средств реабилитации и поднять сумму компенсации за индивидуально приобретенное ДСР хотя бы до 1,5 размеров цены, по которой она приобретается для государственных нужд. В концепции есть специальные статьи, касающиеся поддержки общественных организаций инвалидов. Мы считаем, что такая поддержка обязательно должна оказываться. Социологические исследования показывают, что именно общественным организациям инвалидов дают больше, чем государственным и другим организациям. Ну и, наконец, чтобы не затягивать, в концепции есть целый специальный раздел, посвященный информационной поддержке инвалидов, информационной политике в отношении инвалидов. Мы предлагаем, может быть, спорную, по крайней мере, с нами спорят наши коллеги из средств массовой информации, норму, согласно которой передачи, посвященные инвалидам, с участием инвалидов, пропаганде достижений людей с инвалидностью, проблем инвалидов, должны составлять порядка 10% программ на государственных каналах, поскольку инвалиды составляют около 10% населения Российской Федерации. Мы предлагаем, что проблемы реабилитации инвалидов и отношения к инвалидности содержались в соответствующих образовательных программах. Мы предлагаем поднять статус жестового языка для людей с нарушениями слуха. Мы предлагаем решить, наконец, проблему выпуска специальной литературы для инвалидов по зрению. Сейчас разбросаны эти нормы, одни являются расходным обязательством Российской Федерации, другие государственных органов власти, субъектов Российской Федерации. Мы предлагаем все сосредоточить на уровне Российской Федерации в целом. Мы предлагаем у нас, соответственно, обеспечить инвалидов по слуху услугами сурдопереводчиков. Мы предлагаем государственные компьютеризированные системы сделать доступными для различных категорий инвалидов, ну, прежде всего, для инвалидов по зрению. Мы предлагаем принять такую норму, уже принятую в украинском законодательстве, как снабжение упаковок лекарственных препаратов надписями шрифтом Брайля, что полностью соответствует конвенции о правах инвалидов, которая исходит из того, что инвалидам должны быть обеспечены возможности независимой жизни. Прошу еще раз посмотреть наши предложения, сформулировать свои, но повторю, основная цель нашего сегодняшнего круглого стола немножечко в другом. Мы хотим представить проекты, которые информируют общество об инвалидов, информируют самих инвалидов, которые позволяют продвигать, в хорошем смысле этого слова, позитивное представление о людях с инвалидностью в наше общество. С глубоким сожалением, недавно нашел результаты социологического опроса, которые говорят, что далеко не все население страны положительно относится к людям с инвалидностью. А ведь люди с инвалидностью – это не балласт. Это не нагрузка для бюджета, это часть нашего человеческого потенциала. Если мы с горечью признаем, что человеческий потенциал России падает, когда-то, 25 лет назад, мы были в десятке лучших, сейчас мы занимаем 65-е место в мире, то восстановить этот человеческий потенциал, а значит провести модернизацию, можно только с участием 10-й части нашего населения, людей с инвалидностью. Вот на этом я хотел бы закончить мое вступительное слово, совмещенное с первым докладом. Если вы заметили, я уложился в 10 минут. Уважаемые коллеги, у нас очень много очень интересных проектов. Поэтому, с сожалением, я прошу вас укладываться в регламент. Да, регламент достаточно жесткий. Мы хотим всем предоставить слово. Кроме того, у нас сегодня будет, пусть небольшая, но художественная часть. Открываю тайну чуть-чуть вперед. И предлагаю предоставить первое слово Андрею Евгеньевичу Лучкову для сообщения о некоторых проблемах инвалидов города Москвы, нашей любимой столице, где мы проводим сегодняшний круглый стол. Андрей Евгеньевич, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Если позволите, назову свою информацию именно информационным сообщением, потому что та тенденция, которая сегодня имеет место в Москве, она, безусловно, несколько более позитивна, чем в остальных регионах Федерации, но при этом есть целый комплекс проблем, которые мы считаем необходимым решать и заострять на них внимание, чтобы этот процесс шел поступательно и от Москвы могли идти, и законодательные основы, и изменения. Много информации. Сегодня в Москве, по данным статистики, проживает около 1 200 000 инвалидов. Среди них инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата свыше 22 тысяч, инвалиды колясочники 7300, дети-инвалиды более 28 тысяч, слабовидящие и слепые свыше 15 тысяч, глухие и слабослышащие 6,5 тысяч и более 930 тысяч инвалидов – люди пенсионного возраста. Необходимо отметить, что исходя из достаточно серьезного объема бюджета города Москвы за предыдущие 5 лет на мероприятия по социальной интеграции инвалидов было потрачено около 31 миллиарда рублей. С 2012 по 2016 годы в рамках рассматриваемого пока во втором чтении бюджета города Москвы планируется выделение 42 миллиардов на следующие направления. Создание рабочих мест для инвалидов, желающих работать, развитие современной сети реабилитационных услуг, достойное образование инвалидов и создание безбарьерной среды. Но при этом все мы прекрасно понимаем, что одно дело выделять денежные средства, планировать какие-то мероприятия, которые в большей степени являются иногда показными, к сожалению. Поэтому необходимо сейчас, и мы видим в этом необходимость, более тесное сотрудничество с общественными организациями, профильными организациями инвалидов на рамках не только федерации, но и на рамках регионального уровня органов ЗАГС собраний и исполнительной власти для того, чтобы корректировать те благие намерения, которые существуют. Что касается проблем, я хотел выделить 4 проблемы, которые существуют в Москве. Безусловно, одна из самых важных проблем – это проблема получения образования. В комплексе данного вопроса, безусловно, важным является неприспособленность учреждений, низкое техническое оснащение, отсутствие обучающих программ и подготовленных кадров. Конституция Российской Федерации гарантирует детям инвалидам образование. В нашей стране дети-инвалиды, как правило, учатся в коррекционных школах. Таких школ, как мы понимаем, значительно меньше, чем обычных, поэтому родителям приходится либо возить детей в школу через весь город, а для Москвы всем понятно, что это минимум 2 часа в одну сторону, либо соглашаться на интернатное образование. Но даже если коррекционная школа находится близко от дома, это не всегда оптимальная система образования. Дети с одинаковыми патологиями развития, вырастая в обществе только себе подобных, выпускаются совершенно неадаптированными к жизни среди обычных людей. Единственная возможность дать этим ребятам возможность жить полноценной жизнью, не бояться общества, это дать им возможность учиться в обычных школах вместе со сверстниками. Кстати, обычным ребятам это будет полезно привыкнуть, что среди нас иногда встречаются физически нестандартные люди, и с ними также можно общаться на равных. Мы не так давно в Мосгордуме рассматривали подобный законопроект, однако он не нашел поддержки. Я думаю, что в этом направлении есть смысл двигаться дальше. Теперь, что касается следующей проблемы, которая тоже является очень важной и массовой – трудоустройство. В Москве 240 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. При этом медико-социальные показания к работе есть у 150 тысяч человек. Но реально заработные платы по официальной статистике получают не более 75 тысяч человек. На квотируемых рабочих местах занято 32 636 инвалидов. На 23 специализированных предприятиях, как правило, это производство инвалидных обществ, трудится 1500 горожан с ограниченными возможностями. Еще порядка 2000 в учреждениях социальной защиты. В здравоохранении без малого 7500, в образовании чуть более 3000 и 47 человек в системе столичного департамента труда и занятости. Однако даже те, кто имеет работу, не всегда ими довольны. Так, например, предприятия Всероссийского общества слепых сталкиваются с проблемой сбыта продукции. Ни городской, ни государственные заказы, по сути, не работают, нет возможности продвигать изделия в Москве. Приходится работать через посредников, которые увеличивают цены, в результате обратно пропорционально стоимость продукции падает и без того небольшой спрос на нее, а следовательно заработная плата. В Москве стоит отметить, что есть законодательство, которое обеспечивает или обязывает предприятия коммерческого толка проводить через квотирование трудоустройство инвалидов. Ну, во-первых, установлена численность, такая квота предусмотрена для предприятий более 100 человек. Но, как мы видим, практика пошла в пути того, что коммерческие структуры зачастую сразу выплачивают компенсацию в бюджет города Москвы, не удосужившись даже рассмотреть возможность квотирования. Для них, видимо, это проще. Теперь, что касается городской инфраструктуры. Очень много говорится на уровне Москвы, тем более в предвыборный период, о том, что город предпринял значительные шаги для реализации мер по упрощению среды инфраструктуры города. Но я не буду даже на этом останавливаться, вы все прекрасно знаете о том, что иногда это происходит настолько нелепо, что вместо того, чтобы сделать безбарьерную среду доступной, ее делают художественной. Тому является основой то, что даже в наших архитектурных вузах не всегда есть факультативы, которые выясняли бы, как это можно делать и как это нужно делать. Более того, удивляет не комплексный подход, ведь когда создаем инфраструктуру для инвалидов, мы не думаем о том, что эта инфраструктура должна также подходить и для детей, для семей, матерей с колясками, для людей с тяжелой ношей. Поэтому пока, к сожалению, есть определенные основания для того, чтобы это критиковать. Еще одна проблема, которая существует в Москве, это проблема использования личного транспорта. 122-й закон исключил из перечня технических средств реабилитации инвалидов автомобиль. Это для многих стало катастрофой. Мало того, что инвалиды перестали бесплатно получать автомобили, компенсацию на него, вот тема тоже.
И плюс вопрос
стандартизации и сертификации оборудования для инвалидов в автотранспортных средствах. В итоге 90% инвалидов-водителей ездят на автомобилях с незарегистрированной системой ручного управления. И здесь же необходимо указать, что указание мэрии Москвы о организации парковочных мест для инвалидов, к сожалению, не исполняется. При наличии, в том числе, достаточно серьезных штрафов, пока этот вопрос не решен, мы считаем, что сможем двигаться поступательно дальнейшее. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Есть категория, в Москве эта категория достаточно значительная. Это дети-инвалиды, достигшие 23-летнего возраста первой группы, которые, по сути, выпадают из системы социального обеспечения по достижению 23-летнего возраста. Мы внесли законопроект, который предусматривает и дальнейшее финансирование семей, которые не могут заниматься работой и вынуждены дальше находиться с ребенком, чтобы он просто был в нормальной жизни, относился к этой жизни как к чему-то естественному. К сожалению, Госдума не нашла оснований для поддержки этого законопроекта, не нашла возможности обеспечения бесплатного проезда для таких семей. Будем надеяться, что бюджет в третьем чтении, который будет расходную часть, постараемся его внести. Я, заканчивая свое информационное выступление, хотел бы сказать, что сегодня в Мосгордуме при малом количестве депутатов мы смогли создать и рабочую группу по делам инвалидов. Поэтому я приглашаю всех на уровне Москвы совместно с нами продолжить работу по совершенствованию законодательства и решению тех проблем, которые существуют. Спасибо.
Спасибо, уважаемый. Ну вот, а теперь, уважаемые коллеги, я предоставляю слово автору идеи, есть сейчас такой термин, даже когда фильм показывают, автору идеи сегодняшнего круглого стола, Рисцова Ирина Юрьевна, главный редактор журнала «Ассоциация ПРО», которая презентует проект «Электронный журнал для инвалидов Ассоциация ПРО». Ирина Юрьевна, тогда своим людям, которые будут презентовать рубрики, вы предоставите слово сами, я правильно понимаю?
Да.
Значит, у Ирины Юрьевны привилегии некоторые, как у автора идей. Ей время чуть-чуть побольше, чем нам. Давайте.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Я приветствую всех участников сегодняшнего круглого стола. И спасибо большое, что вам так же не все равно, как и нам, организаторам этого круглого стола. Дело в том, что на самом деле я хотела сказать в кулуарах лично Олегу Николаевичу, но мне показалось, что будет правильнее сказать при всех. Спасибо за то, что вы верите в идею, что инвалиды, то есть лица с ограниченными возможностями, на самом деле люди с неограниченными возможностями могут добиваться жизни и делать успехи в разных сферах жизни. Значит, я представляю сегодня нашу команду и продукт нашей команды. Это электронный журнал для инвалидов «Ассоциация ПРО». Почему такое название? Потому что в первую очередь, когда мы задумывали вместе с моими студентами из Московского государственного гуманитарно-экономического института, где я преподавала когда-то, значит, на факультете техника и издания, создать что-то свое и реализовать себя, значит, изначально было такое длинное название «Ассоциация студентов факультета техника и издания» и так далее, и так далее. Очень длинное название. Но тем не менее, мы решили сократить это название до двух слов. Выяснилось так, что ассоциация – это как группа людей, которые хотят донести идею, хотят презентовать свой продукт и делиться своим продуктом. И то есть ассоциации про жизнь, про успех, про карьеру и про семью. А теперь давайте более подробно посмотрим. Значит, наш журнал когда-то существовал как блог. Где-то полгода он существовал. Но потом мы быстро поняли, что надо расти дальше, глубже и более профессиональнее. Поэтому мы зарегистрировались в этом году в августе месяце как официальные СМИ, электронные периодические издания и профиль наш культурно-просветительский. Я думаю, что когда мы существуем в нашей жизни, вне политики, мы более объективнее и более ближе к нашим читателям. Сам по себе журнал, значит, здесь вы, это то, что у вас на экране, вы можете увидеть на нашем сайте более подробно, прочитать вдумчиво, но скажу в двух словах, значит, здесь написана концепция издания и потенциальный охват наших читателей, это более 2 миллионов читателей с ограниченными возможностями, которые проживают не только в Москве, не только в регионах, но и в странах Европы. Мы преследуем довольно-таки глобальную цель, которая реальна и которую мы действительно достигнем в ближайший год. Значит, инвалиды из других стран будут равняться на наших российских в деле достижения успеха. Далее, значит, по поводу второго слайда, это положение редколлегии. Этим мы хотим сказать, что мы будем собираться, и мы уже собираемся, как полноценная редакция, обсуждая проблемы. Причем хочу обратить ваше внимание, что редакция у нас полностью состоит из людей, молодых людей, которые понимают, что такое инвалиды, потому что они сами таковыми являются, но в отличие от многих потерявших дух, у них есть сила воли, есть желание, есть талант. Это действительно талантливые ребята. Я хочу обратить ваше внимание на этих ребят. Они сегодня здесь. Это в основном девушки сидят на первом ряду. И Лиза Самопалова тоже сидят. Это ребята, которые узнают завтра Россия, а послезавтра мир. Далее. Почему мы создали такой журнал? Мы могли бы просто сосуществовать и попытаться где-то устроиться на работу, хотя это нереально. Дело в том, что однажды меня осенила такая мысль, что очень много существует глянцевых журналов, очень много существует газет, известных газет. Но нет самого главного, нет ощущения, что этот глянцевый журнал для всех, реально для всех. Как правило, это для людей амбициозных, успешных, которые детей еще могут успеть, но нет ощущения, что этот журнал конкретно для инвалидов. Еще другой вопрос был у меня, значит, на повестке дня в моих мыслях, то, что те ребята, которых я учила и учу до сих пор, значит, они действительно многое умеют, они хорошо пишут. И я столкнулась с такой печальной статистикой, что мы выпускали редактора, специалиста издательского отдела, но по специальности из троих, кто нашел работу, предыдущих выпускников, не работает никто по специальности. И мы решили исправить эту ситуацию. Далее. Вот так выглядит главная страница нашего сайта. Сегодня, когда вы за чашкой чая вечером посмотрите в интернете на наш сайт, вы увидите, что сайт, во-первых, динамичный, во-вторых, он содержит очень много полезной информации и рубрицирован. Очень много рубрик вы увидите наверху, и первые и последние материалы, свежие материалы, которые мы создаем вместе с ребятами, мы размещаем соответствующих рубрика. Значит, адрес нашего сайта info@pro.com для того, чтобы простой специально для того, чтобы вы могли прописать по телефону своим друзьям, порекомендовать, вы могли быстро и безошибочно его найти в мировой паутине. Первая выпуска — это про персоны. Конечно же, я с большим удовольствием представляю первую персону в качестве образца. Это Олег Николаевич Смолин. На самом деле мы очень скрупулезно изучали его биографию, его статьи, монографии, публичные выступления и выделили самые главные его мысли, которые помогут и действительно помогут молодым инвалидам прийти к правильным выводам. Действительно, зависит от чего-то или может быть оценить, что он может заниматься тем или иным делом. Вот. Профессионный рубрицирован на несколько подрубрик. Мы с вами должны учтеться, умерший, к сожалению, Шаумен, который тоже очень много делится своими полезными мыслями. Для чего это делается? Рубрика направлена на тех людей, которые увлекаются и для кого известные личности, которые достигли и числа инвалидов, и не только инвалидов, но которые могут дать отдельный совет, как достичь успеха в той или иной области. Вот перед вами еще один пример, Владимир Кухвинников. Ожидалось его участие сегодня, но я надеюсь, что мысленно он с нами. А наша команда, о которой я начала говорить, это молодые люди, у которых разная абсолютно судьба, абсолютно разная, и разные таланты. Вы видите, что наша редакция, и я с большим удовольствием это обнаружила, что наша редакция довольно-таки красивая. И буквально на этих выходных к нам присоединились еще двое авторов, которые изъявили желание писать, создавать с нами программу для инвалидов. И обратите внимание, вот это пустое окно, я специально его для вас отклонировала для того, чтобы сообщить следующее. В следующем году число рабочих мест в журнале будет создано в два раза больше. То есть, если сегодня 17 человек, то в январе будет еще 10 человек, а ближе к концу следующего года около 50. И эти люди будут полноценно работать, делать карьеру в журнале и также помогать другим инвалидам, которые будут являться читателями этого журнала, значит, точно так же добиваться успеха и делать карьеру.
Я прошу прощения, 9 минут.
Да, я еще один момент. Рубрика про образование, почему я ее выделила среди множества, потому что хочу объяснить, что журнал будет исследовать и информационную часть. Дело в том, что многие инвалиды даже не знают, где они могут получить образование. И в этой рубрике у нас показывают целый перечень вузов и их специализации. Значит, вот эти рубрики, которые вы видите, они действительно присутствуют и действительно направлены на то, чтобы помочь максимально инвалиду ориентироваться в жизни. Рубрика про бизнес, значит, это та рубрика, которая поможет, она наполнена и будет наполняться идеями для того, чтобы инвалид мог создать свой бизнес. Про культуру, соответственно. Про спорт для людей среди инвалидов, которые хотят достичь своего успеха в спорте. И, значит, есть одна из рубрик проекта, в данном случае картинная галерея представлена, для тех людей, которые любят искусство и которые хотели бы посещать выставки. Мы предоставляем эту возможность. Вот. И напоследок, последнее, что я хочу вам сказать, то, что журнал – это место не только для создания рабочих мест, это место для развития общественной дипломатии с помощью дружбы инвалидов между собой. Поэтому мы открыты для всех. Если у вас есть желание присоединиться к нашей идее и решать действительно проблему занятости, проблему счастливой жизни инвалидов, милости прошу, у каждого из вас есть контакты, мои личные контакты, и я буду рада вас всех услышать. Спасибо.
Так, Ирина Юрьевна, дальше как? Вы за всех или по минуте отдадим еще 2 рубля?
А я бы хотела бы, если это можно, буквально 1 минуту.
Буквально по минуте тогда, если.
Да,
можно,
буквально 1 минуту скажет 2 слова про выпуску спортивного выпуска Надежда Яблокова, она редактор спортивной рубрики, и Анжелика Лученко, она редактор рубрики про операционной. Для того, что мы не займем много времени, но тем не менее они более точно скажут, о чем они будут.
Давайте.
Спасибо.
Во-первых, добрый день. Я хотела бы поговорить, сказать о рубрике, которой я буду заниматься в журнале «Театр Рок», это рубрика «Гороскоп». Что такое гороскоп? Невозможно дать на этот вопрос конкретного ответа. Ведь для кого-то это просто трансляция любимой футбольной команды по телевизору, для кого-то возможности держать себя в хорошей физической форме, а для третьих спорт – это просто жизнь. В эту третью категорию входят люди, пусть с ограниченными физическими возможностями, но сильные, волевые, целеустремленные люди, которые с помощью спорта продолжают жить, хотят жить и делать это без слова. Потому что в любых жизненных ситуациях есть выход, и стоит верить в это, бороться и идти дальше, никогда не останавливаться. С помощью своей рубрики я хочу донести это для других посредством общения с такими известными паралимпийцами. Ведь они помогают нам на собственном примере. Я думаю, что это будет интересно, я надеюсь, что это будет интересно другим, так как этот журнал будет видеть весь мир, и те люди, которые не знают как, но хотят проявить себя. Я надеюсь, что это будет услышано. Спасибо.
Спасибо.
А это Анжелика Лученко, она даст пропускать. Здравствуйте, дамы и господа. Несколько слов скажу. Я являюсь, так скажем, редактором рубрики про персоны. В своей работе отношусь очень щепетильно. Мне очень близка данная тематика. В своей работе я пытаюсь донести людям о том, какие люди бывают с точки зрения истории, какие люди осуществляют хорошие, как скажем, поступки не только с точки зрения истории, но и более, так скажем, узком кругу, потому что наша история не отличается, так скажем, равными только описанных в исторических учебниках. Это и люди, известные психиатры, психологи, какие-то деятели, занимающиеся в различных гуманитарных науках и, так скажем, в различных отраслях знаний. Обрабатывая информацию, я стараюсь всегда довольно интересно преподнести информацию, чтобы человек мог понять и заинтересоваться этим материалом, чтобы он сказал, да, действительно, это довольно интересно, и смог ли
вернуться к материалу по коже тематики, ему было бы интересно посмотреть действительно, что, как бы, будет, что будет дальше по подобному материалу. Это довольно-таки, скажем, заинтересует его. Ну и напоследок можно сказать, то, что, по моему мнению, эти люди, что исторические личности, поменявшие ход истории, так скажем, от создания различных империй до распада, также и просто, так скажем, наши современники, я считаю, тоже уважаемые, потому что такие люди хоть есть, но люди, внесшие огромный вклад в развитие нашей страны и мира в целом, служат уважаемые. Спасибо.
Да, спасибо, Анжелика. Я пользуюсь, злоупотребляю правом ведущего, хочу сказать, что я всегда не устаю напоминать нашим коллегам с нормальным здоровьем, что одним из лучших поэтов древности был слепой Гомер, одним из лучших, а он назад лучшим композитором всех времен народов был глухой Бетховен, на мой взгляд лучшим президентом Соединенных Штатов 21 века был Франклин Рузвельт. Я уже не говорю о многочисленных выдающихся людях с инвалидностью в нашей стране, там, начиная от Ярослава Мудрого и включая, скажем, академика Пантрягина, лауреата Сталинской премии в области математики и философа Лосева. Так что, повторю еще раз, мы считаем, что мы нужны нашей стране не меньше, чем наша страна нужна нам. Позвольте продолжить, но, коллеги уважаемые, жесткий регламент, 5 минут, старайтесь его придерживаться. Киосе Александр Николаевич есть директор средней общеобразовательной школы 1961 по поводу города Москвы номер 16 и его реализации в общеобразовательной школе. Приготовится Зарубина Ирина Николаевна. Не видно Александра Николаевича, да? Так, Ирина Николаевна, тогда вы. Ирина Николаевна у нас научный сотрудник Федерального института развития образования. Как называется, главный редактор, наверное, да, интернет-радио «РАСИС», Российская ассоциация незрячих специалистов и студентов, но чрезвычайно известный в наших кругах человек. Ирина Николаевна, пожалуйста.
Да, видно.